Некоронованный Сильвестр. Хотя его имя было известно едва ли не каждому, биография Сильвестра, в отличие от других главарей преступных кланов, недомолвок и белых пятен хватает. По-настоящему он конфликтовал с законом только однажды и отделался минимальным сроком наказания. В Бутырской тюрьме, где Сильвестр пребывал около 2 лет, он был возведен в ранг вора в законе, но затем якобы лишен короны на той же сходке. Освободившись, авторитет не потерялся, а напротив, серьезно укрепил позиции. Некоронованный Сильвестр считался фигурой, равной по значимости самому Отари Квантришвили. С удивительной легкостью он совмещал статус влиятельного мафиози и правопослушного гражданина, не попадал в милицейские оперативные сводки и только раз в 1992 году задерживался сыщиками Мура в ночном ресторане мотеля «Солнечный» на дне рождения своего друга, вора Шурика Захара. Сильвестр превращался в легенду уголовной Москвы, чему в немалой степени способствовала его загадочная неуязвимость. Благополучную карьеру крестного отца неожиданно прервал взрыв на 3-й Тверской Ямской улице. Сработавшая под днищем роскошного темно-серого «Мерседеса 600» радиоуправляемая бомба унесла жизнь Сильвестра и окутала ее еще более плотной завесой таинственности. Для жителей деревни Клин Новгородской области Сильвестр был Сергеем Ивановичем Тимофеевым, добросовестным парнем, дежурил в оперативных отрядах народной дружины, хорошим спортсменом, занимался рукопашным боем в зале местной милиции и неплохим трактористом. Окончив 10-летку, Сережа Новгородский задумался о будущем. И тут, как и многих других, его поманили огни далекой столицы. Оставив семью, старшего брата-бульдозериста, 20-летний деревенский парень перебрался в Москву, женился, обустроился и оказался перед проблемой, как жить дальше. Специальность водителя, честного труженика городских магистралей, его не прельщала. На зарплату спортивного инструктора по карате, которым увлекся новоиспеченный москвич, тоже слабо не разгуляешься. И Сережа выбрал другой путь. Правда, это стало известно лишь 12 лет спустя, после скандального инцидента около магазина «Белград». Драка возникла из-за отказа азербайджанцев оплатить проигрыш местным воротилами горного бизнеса, группе наперсточников, бригадиром которых и был Тимофеев. В потасовке участвовал несколько десятков человек, а кавказец Наврузов получил серьезную травму головы и был увезен на скорой в 68-ю горбольницу. Его земляки, учитывая численный перевес славян, временно отступили. Но уже к 5 часам вечера со всех концов города стянулись сотни азербайджанцев, решивших отомстить за обиженного соплеменника. Искали они Тимофеева, так как обладали точной информацией, в отличие от местной милиции, кто именно и чем проломил череп Наврузову. Тут уже Сереже пришлось демонстрировать реакцию спортсмена и проворность. Преследуемый толпой, он едва успел прыгнуть в восьмерку своего приятеля, и они рванулись под защиту местного 143-го отделения милиции. Однако разгоряченных врагов это не остановило, и будущему грозному лидеру славян и его другу пришлось, перепрыгнув забор конторы, бежать дальше. Азербайджанцы же устроили во внутреннем дворе отделения настоящий погром, не оставив в брошенной восьмерке ни одного целого стекла и детали кузова. Дело получило серьезную огласку и приобретало формы массовых беспорядков. Конечно, квалифицировать таким образом случившееся милицейское начальство не решилось. Дело возбудили по фактам нанесения телесных повреждений и хулиганства. Инициатора столкновения Тимофеева решили задержать. В то время он еще не был Сильвестром, и во всех документах и оперативных сообщениях проходил под уважительной кличкой Иваныч. К месту прописки подозреваемого выехала группа сыщиков, но войти в квартиру сразу не решились. Наружка сообщила, что Иваныч собрал в квартире сторонников, 12 здоровых ребят. Задержание отложили до утра. Наконец, в квартире остались только хозяева. На звонок никто не отреагировал. После недолгих раздумий бойцы ОМОНа выбили деревянную дверь. В те годы бронированные двери в Москве были разве что на госзнаке. И знакомство с Тимофеевым состоялось. Очевидец событий рассказывал, что жил Иваныч довольно скромно, но уже тогда имел видеомагнитофон с импортным телевизором, модную мебель, держал двух псов. Еще маленький штрих. На холодильнике лежало 7000 рублей в банковских упаковках по ценам 1988 года, стоимость «Волги». Сопротивление Сережа не оказывал, держался достойно. Впрочем, вел он себя внушительно всегда. Я был свидетелем, как во время уже упоминавшегося задержания в Солнечном Тимофеев уже в ранге Сильвестра спокойно стоял у стены, не опуская глаз под пристальными взглядами горячих ребят из спецназа. Но вернемся к последствиям стычки у Белграда. В квартире Иваныча обнаружили игорный реквизит с десяток наперстков и кучу резиновых шариков. Добродушный Сильвестр продемонстрировал следователю Владимиру Новикову секреты мастерства. Получалось у него довольно ловко, но Тимофеев признался, что практики маловато. У ребят получается лучше. Он не скрывал источников доходов. Ну, пробовал я на машине бомбить. Весь вечер ишачил, 31 рубль в карман положил и устал, как собак. А за день на наперстке я в 100 раз больше заработаю. Тимофеев охотно давал показания, приезжая на допросы. Через 3 дня его пришлось выпустить на свободу. На видавшем виды москвиче 412-м. Он даже предлагал сотрудничество. «Вы моих наперсточников не трогайте, а порядок у Белграда гарантирую. Никаких карманных краж и хулиганства не будет». Он производил впечатление человека, имеющего конкретную цель. Не пил, не курил, каждый день бегал кроссы от дома до места работы к автостоянке Белграда. Вечерами Тимофеев проводил тренировки по карате. Уже в тот период у него появились высокие связи в КГБ и МВД. Когда следователь сообщил о прекращении дела, Наврузов из больницы сбежал, показания давать отказался. Тимофеев поинтересовался, вернут ли деньги и изъятые наперстки. Услышав ответ, очень удивился. «А меня заверили», — он красноречиво закатил глаза наверх, — «что все отдадут. Кстати, благосостояние Сережи улучшалось настолько стремительно, что на последние допросы он приезжал на шестерке, причем за рулем сидел уже не Тимофеев, а водитель». Уже в 1989 году его величали не иначе, как Сильвестром. Звонкое погоняло он получил за силу, ловкость и бесстрашие, отличавшие героя американских кинобоевиков. Имидж Супермена имеет небольшой изъян, напрямую связанный с местом Тимофеева в иерархии уголовной Москвы. Роль вожака славянских группировок, которую Сильвестр охотно принял, заставляла вести переговоры с главарями этнических банд. Рассказывает, что как-то раз на стрелку в чеченской кафе «Встреча» его пригласил лидер общины Сулейманов. Причем Хоза, также отличавшийся крутостью и физической силой, издевательски посоветовал: «Привози с собой двух быков, чтобы было кому тащить назад». Сильвестр от разговора не уклонился, но телохранителей с собой все же взял. Из оперативной справки. Тимофеев Сергей Иванович, 1955 года рождения, клички Сильвестр и Сережа Новгородский. Лидер Ореховской организованной преступной группировки, сформированной из игроков-наперсточников, квартирных и автоворов, спортсменов. Некоторое время занимался рэкетом частных водителей около метро Каширская. В 1989 году контролировал автозаправки Советского и Красногвардейского районов, частные ремонтные мастерские автомашин. Вместе с Солнцевскими опекал наперсточников у магазинов «Польская мода», «Лейпциг Электроника», «Белград», около станции метро «Юго-Западная». Неоднократно конфликтовал с чеченскими бригадами, в частности, из-за рынка легковых автомобилей в Южном порту. Растущее влияние Ореховско-Солнцевской братвы тревожило не только торговцев, проституток и частных возчиков. Оперативные дела, заведенные на лидеров группировок, распухали от агентурных сообщений и заявлений потерпевших. Количество, как известно, имеет обыкновение переходить в качество, и в конце 1989 года вся верхушка преступного запада столицы Тимофеев, братья Аверины, Михайлов, Люстранов, Осташкин и Артемов была задержана сотрудниками милиции. Они подозревались в вымогательстве, а также незаконном хранении оружия, хищении имущества и коммерческом посредничестве. К тому моменту Сильвестр и его друзья Михась и Авера разъезжали на новеньких «Вольво 740». Каждый из задержанных официально числился работником какой-либо коммерческой структуры. Причем единственной обязанностью вышеперечисленных граждан было получение раз в месяц заранее оговоренной суммы денег. В материалах следствия мелькали названия кооперативов «Фонд», «Магистраль», «Орион», «Солнышко», «Нива», «Дзержинец», фамилии уважаемых и не очень уважаемых людей, а также значительные денежные средства в российских рублях и иностранной валюте. Дело, обещавшее стать громким и скандальным, как и многие другие расследования преступлений столичных группировок, закончилось освобождением из-за недоказанности всех подозреваемых. Единственным виновным был признан Сильвестр, получивший по приговору суда 3 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Позже подобная ситуация, когда обилие оперативных материалов так и не реализовывалось конкретными карательными мерами, а гора компромата производила на свет серенькую, слепенькую мышку куцого приговора, стала повторяться постоянно. Практически последним крупным мафиози, получившим адекватный ответ государственной правовой машины, был Николай Сулейманов, хотя и он, по мнению большинства знакомых с материалами дела, заслуживал более строгой оценки своих деяний. По существу, с 1991 года не было ни одного серьезного процесса над крестным отцом или лидером группировки. Изредка воры, авторитеты или бригадиры кланов получали символические наказания. Чаще же выходили на свободу до суда или приговаривались условно. Имена главарей бандформирований на слуху у каждого. Они давно уже превратились в российских ньюзмейкеров, не боятся света софитов и официальных раутов. Точку в их восхождении ставит сегодня не закон и суд, а бомба или пуля анонимного киллера. Ситуация, доступно объясняющая, кто правит бал в государстве, понять это нетрудно. И Сергей Тимофеев прочувствовал ситуацию хорошо. Во всяком случае, он вышел из следственного изолятора, где отбыл срок наказания, уже тем Сильвестром, которого опасались даже бесстрашные враги. Чтобы закончить бутырский период жизни Тимофеева, нужно закрыть вопрос о якобы не состоявшейся коронации в стенах тюрьмы. Никто из компетентных собеседников эту информацию всерьез не воспринял. Версия, скорее всего, появилась с легкой руки журналистов, либо была запущена самим героем. Ореол вора, пусть даже не состоявшегося, добавлял ему солидности в уголовной среде и помогал вести дела в мире коммерции. Бизнесом же Сильвестр занялся сразу по освобождении в 1991 году. Его уже не устраивали мелкие, не слишком доходные, но очень хлопотные наезды на эстрадников. Известно, например, непосредственное участие Сильвестра и его спор по этому поводу с Мансуром в вымогательстве денег у музыкантов рок-группы популярного певца Владимира Кузьмина в 1989 году. В прошлом остались интересы в области торговли. Находившиеся под контролем рестораны приносили прибыль, но Сильвестр претендовал уже на большее, он начал внедряться в банковский бизнес. Восстановив свои прежние связи в Тамбове, Киеве, Минске, Одессе, Липецке и Прибалтике, Тимофеев довольно быстро укрепил несколько ослабевшую за период его заключения ореховскую группировку. С недовольными он расправлялся безжалостно, и уже в 1992-м Сильвестр расширил сферу влияния на юге и юго-западе столицы, наладил контакты с группировками Омска, Красноярска, Кемерово, Тюмени и Иркутска. При решении серьезных проблем он прибегал к помощи Измайловской, Гальяновской, Таганской, Перовской и Ленинской группировок. Сам в конфликтах он участвовал лишь в исключительных случаях, хотя на воровских сходках присутствовал, и, к слову, некоронованного Сильвестра законники прислушивались с вниманием. В этот период Тимофеев женится во второй раз и оформляет гражданство в Израиле под фамилией Жлобинский. Для установления международных контактов он совершает несколько вояжей, в том числе в Соединенные Штаты Америки, где встречается с японцем и другими ворами, многократно ездит в Австрию к своему давнему приятелю, лидеру солнцевской группировки Михасю, посещает Кипр, Китай, Германию, Таиланд, Венгрию. Его ближайшими связями в России являются воры-единомышленники Роспись, Петрик, Джамал, а также авторитетнейший из законников Паша Цируль. Поддерживает он тесные отношения с патриархом уголовного мира Ростиком, контролирующим подольскую группировку. Его знают везде, а у большинства имя Сильвестр ассоциируется с самой сильной в Москве солнцевской мафией. Однако Тимофеева авторитеты и влияние не лишили осторожности. Он никогда не действует наобум. Любое начинание получает оценку экспертов и просчитывается аналитиками группировки. Оперативные источники сообщали о том, что солнцевские ведут подробнейшее досье на преуспевающих коммерсантов, банкиров, лидеров шоу-бизнеса, других состоятельных людей. Согласно этим же источникам, Сильвестр организует в Москве несколько убийств, устраняя конкурентов и не желающих платить предпринимателей. Ставленники Сильвестра контролируют около 30 банков центрального региона России, четверть всех коммерческих структур столиц, несколько совместных предприятий, через которые на счета в Израиле и Австрию было переведено несколько миллионов долларов. Характерно, что сам Тимофеев напрямую не связан ни с какими серьезными финансовыми или коммерческими операциями. Он действует опосредованно через доверенных лиц для устрашения недругов и более крутых дел. Сильвестр привлекает известного московского авторитета Круглова, известного по кличке Сережа Борода. Их нередко видят вместе, причем тогда же все чаще появляются слухи о встречах обоих с представителем МВД и ФСБ. Что стояло за этими разговорами, домыслы или намеренная клевета конкурентов? Очевидно, люди такого уровня, как Сильвестр, в безвоздушном пространстве существовать не могут. Рано или поздно им приходится делать выбор между взаимовыгодными контактами с равными по уровню государственной табели о рангах офицерами спецслужб и непрерывным болезненным прессингом со стороны силовых структур в случае отказа. Опытные оперативники утверждают, что каждый разумный авторитет выбирает первый путь. Естественно, такая дружба не афишируется ни одной из сторон, так как крайне опасна для каждого и может стоить карьеры, а то и жизни. Оперативное сообщение. Доминирующее положение в преступном мире московского региона занимает Сергей Круглов, кличка Борода. В его распоряжении находится около 300 боевиков, вооруженных огнестрельным автоматическим оружием и гранатометами. Часть команды он выкупил в исправительно-трудовых учреждениях и у следствия. Основной источник дохода бригады — валютные поступления от оказания охранных услуг, так называемая крыша, выбивание долгов, получение процентов от сделок опекаемых коммерческих структур. Круглов ездил в Соединенные Штаты Америки, где договаривался с японцем о сбыте наркотиков в России. Он претендует на роль эмиссара наркомафии и вел успешные переговоры о получении 400 миллионов долларов для налаживания наркобизнеса в России. По некоторым сведениям, часть денег им уже получена. Круглов исчез неожиданно. Последний раз его видели в компании Сильвестра и других авторитетов в Метрополе. Они собирались обедать, сделали заказ, и в этот момент к Бороде приблизился его человек и что-то произнес. Круглов обещал быстро вернуться и вышел. С тех пор живым его никто не видел. Сергея Круглова иногда называли «человеком в черной перчатке». Во время одной из стычек с чеченцами он неловко воспользовался гранатой, изуродовал кисть руки и с тех пор ходил, не снимая перчатку. Исчезновение вызвало различные предположения, но поскольку Борода никому не доверял, держался обособленно и раньше нередко пропадал без предупреждения, многие решили, что скоро все разрешится само собой. Так и случилось. 5 января 1994 года в Яузе был выловлен труп молодого мужчины с гирями 32,24 килограмма привязанными к ногам. Позже тело неизвестного опознали по ботинкам. Утопленником оказался Сергей Круглов. Кто повинен в смерти авторитета, вопрос ответа так и не получил. Через 4 месяца выстрелы снайпера поставили точку в карьере Отари Квантришвили. Те, кто проводил сравнение между ними и Сильвестром, были во многом правы. Их влияние сопоставимо, хотя Отарик взлетел гораздо выше. Стала ли череда громких убийств предупреждением для Тимофеева? Говорят, что он передвигался по Москве только в сопровождении 15 боевиков из Владивостока. Информация вызывает сомнения, так как на свою последнюю встречу в АКБ «Барн» на 3-й Тверской Ямской он выехал в «Мерседесе 600», в салоне которого сидел еще один человек. В машинах же сопровождения, мгновенно разъехавшихся вслед за чудовищным взрывом, по оценкам специалистов ФСБ, масса тротилового заряда, прикрепленного магнитом к днищу автомобиля, равнялась 400 граммам. По оперативным данным находились представители тюменской группировки. После смерти Тимофеева активно обсуждались мотивы, послужившие поводом для убийства. Назывались различные причины, и их действительно очень много. Становясь богаче и влиятельней, Сильвестр имел все меньше доброжелательных партнеров и все больше опасных врагов или конкурентов. Он занимался алмазами, золотом, недвижимостью, инвестировал в автомобильные предприятия, а в последний период начал активно внедряться в нефтяной бизнес. В АКБ «Барн» он приехал именно для получения консультации по поводу финансовых вложений в нефтедобывающую промышленность. В офисе банка Сильвестр пробыл 15-20 минут. Его автомобиль находился под постоянным контролем оставшегося в салоне телохранителя. Установить взрывное устройство за это время было невозможно. Выйдя из АКБ «Барн», Тимофей попросил телохранителя передвинуться, сам сел за руль и начал разворачиваться, говоря одновременно по радиотелефону. В этот момент и сработала бомба, очевидно снабженная радиоуправляемым взрывателем. Смерть Сильвестра наступила мгновенно. Взрывной волной корпус сотового телефона отбросило на 11 метров, а телохранителя выбросило на тротуар. Он забежал в ближайший офис учреждения, смыл кровь с лица и бросился прочь. На 3-й Тверской Ямской в одиночестве догорал 600-й «Мерседес» с телом всесильного крестного отца. Со дня взрыва прошло 1,5 года, но слухи о появлении живого и невредимого Сильвестра возникают до сих пор. Говорят, что его видели в Швейцарии, гуляющем по берегу Женевского озера. Будто он инсценировал собственную гибель и со стороны наблюдает за событиями, ведя спокойную, беззаботную жизнь на Адриатике. Понятно, кому на руку воскрешение Сережи Новгородского, тем, кто, прикрываясь его авторитетом, держал на коротком поводке состоятельных бизнесменов и финансистов. Но эта наивная версия не выдерживает никакой критики. Тело Сильвестра, обгоревшее до черной головешки, опознали по деталям одежды, личным вещам, среди которых чудом уцелели в огне визитные карточки, в частности, одного из членов президентского совета. Записная книжка с фамилиями нескольких воров в законе и старших офицеров МВД. Заказанный пропуск на имя Тимофеева в казино «Метелица» и спортклуб «Кинг Клаб». Свою работу безошибочно узнал и дантист, прилетевший из Соединенных Штатов Америки на идентификацию платинового зубного аппарата Сильвестра. Кроме того, тело видели бывшая жена и родной брат покойного. Но главное даже не в этом. Если бы Сергей Тимофеев захотел отдалиться от дел, решив, что на его век хватит, а ходить по проволоке над пропастью всю жизнь невозможно, он бы избрал более тихий и незаметный способ. В последние полчаса Сильвестра постоянно видели по меньшей мере 20 человек. Двойника они бы раскололи мгновенно. Исчезать же Тимофееву, посвятив в тайну своего ухода целую свиту, да еще посторонних из банка, просто глупо. Также нелепо верить в слухи о возвращении Сильвестра. Его биография закончена. Достойно, впрочем, для мафиози такого уровня. Не каждый отправляется на небеса прямо из салона «Мерседеса 600».